22:34 московское время, работает радиостанция Москвы, программа «Назад в будущее», Ажот Насибов у микрофона. Мы беседуем с Вячеславом Глазычевым, председателем комиссии Общественной палаты по региональному развитию, профессором Московского архитектурного института. Тема нашей беседы – закрытые города. Нужно ли менять их статус? Что делать с жителями? Надо ли вообще что-либо делать? Вопросы пришли уже смс-ками присланные. Как простому человеку приехать в ЗАТО, интересуется Михаил? Просто посмотреть на день-два. А, Вячеслав Леонидович?
Это хороший вопрос. До сих пор, раз он ЗАТО, значит, это закрытое. Поэтому, как минимум, надо обратиться с письмом к это муниципальное образование, значит, к мэру или главе администрации ЗАТО. Каков будет ответ, я не знаю.
Я, кстати, готовясь к нашей беседе, нашел в интернете подробную инструкцию по режиму, например, по-моему, в одном из, на одной из военно-морских баз, ну, в закрытом городе, как раз, в котором расположена военно-морская база. Ну, примерно то
иногда
же самое.
Иногда они правдивы, иногда не очень.
Ну, да. Есть ли в Европе ЗАТО, интересуется Саша? И есть такой же вопрос, как в других странах вообще? Есть закрытые города? Лос-Аламос, он был закрытый город?
Лос-Аламос де-факто был закрытый город, хотя юридически такого закона о ЗАТО, как у нас там, естественно, не вводилось, но по факту в период работы над созданием и испытанием это было сверхъестественно закрытое место. Есть масса мемуаров людей, которые там работали. Конечно, сейчас закрытых городов, как городов, не существует. Как правило, в Европе или в Соединенных Штатах речь идет о чрезвычайно жестко охраняемых зонах, непосредственно военных или производственных, а жители при этом отнесены на достаточно значительное расстояние. Общая автомобилизация позволяет эти вещи просто видеть как совершенно две раздельные структуры. При этом не надо думать, что и там люди не находятся под колпаком, очень даже находятся. Те, кто работает на этих предприятиях.
Я хочу вернуться вот к вашему рассказу о том, что вы просили детишек в школах в этих закрытых городах нарисовать свое видение жизни. Вы рассказали о том, что написали взрослые в сочинениях. А что нарисовали детишки-то тогда?
Значит, есть вещь, которая меня очень обеспокоила, которую я донес до людей, работающих и живущих там. Я такой опыт провожу во всех городах, с которыми я работаю. Маленьких, средних, больших. Я ни разу не видел таких зажатых рисунков. Вот в них нету той свободы, которая часто выражается в каких-то селах, где-то на границе с Казахстаном и Оренбургской области. Казалось бы, мир совсем крошечный, но внутренний. Это надо показывать, а не рассказывать. Но профессионал всегда отличит рисунок правильный от рисунка свободного. Вот эти были чуть слишком правильные и очень недостаточно свободные. Это беспокойный синдром такой.
Андрей из Северска прислал смс-ку. Открывайте, пожалуйста. Километровые пробки перед КПП. 40 минут стоишь и ждешь авто. Ужас, надо открывать. Его в московские пробки.
Ну, ничего. Кстати, это тот самый Северск, о котором Северск, мы только что говорили, где действительно связь с Томском к этому взывает. Хотя он на стороне открытия, но в том же Северске общество расколото приблизительно пополам до сих пор. Поэтому пока не достигнут здесь, если не консенсус, то решительное мнение большинства, это было бы обострение конфликта. Значит, тут надо быть очень аккуратным, дозировать, хотя пробку, но в Москве тоже пробки, так что я его хорошо сочувствую.
Москва такой большой зато, чтобы въехать, надо оставить большую пробку.
Примерно.
В город, да, чтобы преодолеть МКАД. Кстати, МКАД выглядит как противотанковая полоса, но это ничего, так, к слову. Дмитрий интересуется, расскажите, пожалуйста, как регулируется доступ к интернету в российских ЗАТО. Кстати, я интересовался этой темой.
Значит, я тоже интересовался, разумеется. В целом, пока в основном довольно сильно зарегулировано. Хотя в разных ЗАТО, как ни странно, несколько по-разному.
Ну, там в основном-то один провайдер, он находится на этом титульном предприятии, если хотите.
Ну, и поэтому, естественно, оказывается в зоне режима, оказывается в зоне обычной системы контроля и охраны. Это требует довольно сложных технологических решений, потому что действительно надо суметь, да, охранять государственную тайну, нигде в мире этого, от этого не отказываются, а при этом дать возможность свободного общения. Кстати, это относится не только к ЗАТО. Недавно я был на одной из новейших пограничных застав, это тоже сфера моего интереса, где мой вопрос об интернете был встречен таким же изумлением, хотя уж там, видит Бог, нечего скрывать. Но начальство еще никак не додумало, что нужен не только интранет, с которым там есть, и можно пользоваться внутри.
Внутри самой заставы.
Но я говорю, а как же жены? А как же жены? А как же возможность учиться и доучиваться? Ну, учебную программу мы включили. Какую учебную программу? Вокруг этих вещей, конечно, долго еще довольно будет длиться возня. Но найти способ можно, задачи из класса решаемых, наверное, довольно дорогая. Но того стоит, потому что изолировать людей от клубного пространства мира... любителей цветов, или любителей мышей, или хорьков, или всего прочего, значит, сегодня тоже лишать части свободы, а это довольно дорогого стоит.
Но взамен ты приобретаешь какое-то такое неблагодушие, душевное спокойствие, или, может быть, душевное равновесие. Ты знаешь, что о тебе заботятся, тебя охраняют, тебя берегут, за тебя частично думают, за тебя частично принимают решения, а если ты выходишь во внешний мир, ты вынужден решение принимать самостоятельно.
Вот здесь вот разные есть люди раскол с разной психологией. Поколений, во-первых, потому что младшее поколение это на дух не принимает. Они выросли уже с прямой спиной. Они выросли вне патетики счета Родины и хорошей оплаты не только деньгами, но и дефицитной колбасой и прочими делами. Они ощущают это как ущемление. Помните, что я сказал в сочинениях? Какой замечательный город! Они же это видят, они это подчеркивают, они это описывают в деталях. Но как жаль, что придется уезжать. Это лейтмотив. Уезжать от этой уютности, я не буду повторять слов, которые вы сказали.
А может быть, а нету там такого вот явления, как вторичное возвращение? То есть те, кто в свое время выехал, попробовал этой свободы, попробовал себя во внешнем мире, вне Закалюченска, и потом решил вернуться, предпочтя свободе, какое-то душевное равновесие и такое личное спокойствие.
Есть такие примеры? Может быть, есть, но не знаю. Это требует просто уже серьезно провести исследование. Такое исследование пока никто не заказывал, соответственно, никто не проводил.
Может быть, вам известно, мы говорили все это время о закрытых городах, связанных с атомной отраслью, а в закрытых городах Министерства обороны похожая картина? Или нет?
Там картина несколько жестче. Ну, во-первых, естественно, все, что было в системе Минобороны, не имело во главе своих академиков, учившихся у Резерфорда или учившихся у тех, кто учился у Резерфорда в Англии, да, и знавших, что такое газон, что такое коттедж, что такое уютная городская среда и так далее, и так далее. Поэтому, во-первых, они уже ближе к казарме по структуре, даже самой архитектурно-строительной. Во-вторых, еще беднее было разнообразие занятий. Все-таки огромный комбинат – это множество функций. Здесь, конечно, тонкое расщепление есть, один заряжает, другой стреляет. Но я прошу прощения за дикое упрощение. Но все равно гораздо беднее, следовательно, мир еще беднее, финансовый удар еще сильнее оказался, только сейчас его стали несколько выправлять, и среда еще на порядок беднее, поэтому уже ситуация существенно тяжелее.
Ну что, давайте подключать к нашему разговору живых слушателей. Номер прямого эфира, код Москвы 495, телефон 363-3659, 363-3659. Я попрошу, вот я знаю, что нас слушают в некоторых закрытых административно-территориальных образованиях. Попробуйте в первую очередь дозвониться. Вы. Попробуем вас вывести в прямой эфир. Задавайте вопросы Вячеславу Глазычеву, председателю комиссии Общественной палаты по региональному развитию, профессору Московского архитектурного института. Тема нашей беседы – закрытые города. Нужно ли менять их статус? 363-3659. Мы начинаем принимать ваши первые звонки. Алло. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, вас зовут?
Я житель Новоуральска, меня зовут Александр.
Слушаем вас, Александр.
Хотел бы сказать, что мне очень нравится жить в закрытом городе. Во-первых, он маленький, у нас куча цветов летом, высаженных красиво, у нас чисто, у нас нет иностранцев, хотя я не расист, я к ним очень даже хорошо отношусь. Единственное, что у нас работы достойные нету, средняя зарплата 10 тысяч рублей. Про наркотики вы говорили, они есть. Вот, с преступностью, как сказать, ну, не сталкивался, хотя бывало, что какие-то инциденты с молодежью бывают. Ну, в принципе, я не хочу, чтобы мой город открывали.
А вы уехать из города никогда не хотели?
Ну, я сюда приехал, в Новоуральск, мне было 17 лет. Сейчас мне 27, и я езжу работать в Екатеринбург. За более достойной зарплатой.
То есть, фактически, вы каждый день выезжаете из города и возвращаетесь ночевать. Правильно я понял?
Нет, я работаю графиком. Уезжаю на двое суток, потом приезжаю домой на двое суток.
Спасибо. Спасибо. А у вас есть, Вячеслав?
Ну, это не вопрос.
Это... Спасибо.
Значит, можно сказать только одно. Фактически наш слушатель использует за то, как спальный микрорайон, раз его деятельность осуществляется вне его. Это тоже форма полуоткрытия. И на самом деле он уже полуоткрыт, а не закрыт. И я бы не бросил в него камень.
А я не собираюсь бросать в камень, Александр.
Единственное, что скажу, 20 лет назад уже с ГИБДД города и с милицией мы выясняли ситуацию криминальную, она была не так радужна. Замечательно, что он с ней не сталкивался, и мы, скажем, разрабатывали проект досветки некоторых темных углов, чтобы снизить риски, которые возникают в закоулках.
363-3659, следующий звонок. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, вас зовут?
Добрый день.
Меня зовут Татьяна, я родом из города Снежинска, Челябинской области. Сама я живу в данный момент в Подмосковье. Я закончила московский вуз, и в соответствии с теми сочинениями, которые писал ваш соседник...
Вы тоже писали такие сочинения?
Нет, я такое сочинение не писала, но, к сожалению, я, или, может быть, к счастью, но я приняла решение все-таки остаться здесь.
Почему?
Почему? Потому что моя специальность не востребована. По крайней мере, я чувствую, что я смогу быть полезна своему городу только через какое-то время. Я занимаюсь вопросами устойчивого развития. И пока что в самом начале своего пути. И я чувствую, что там я буду явно не к месту. А начинать работу с бухгалтера с какого-то, я уже как бы...
Не вешайте трубку, Татьяна. Вячеслав Леонидович, по-моему, значит, это ваш человек.
Это мой человек. Значит, я хочу вам сказать, что не далее, как в октябре этого года, неподалеку от вашего бывшего города в Миассе, мы с коллегами проводим конференцию по взаимодействию городов между собой. Вы же знаете окрестности. Значит, есть еще Озерск, есть Миасс, Златоуст, есть Косли. И речь пойдет как раз о программе развития, но именно не одного города в отдельности, даже не двух, а всего этого Пятиградия.
Татьяна, вернетесь, если вам будет предложена работа в новом таком... В Пенджабе, если хотите.
Да, я поняла, Пенджаб. Ну, я, скажем так, я буду весьма озадачена, потому что сейчас я занимаюсь проектами, связанными с сельской территорией, а переходить на города надо будет подумать.
Хорошо, хорошо. Думайте, Татьяна.
Ну, а позвольте от себя сделать небольшое замечание.
Давайте.
Вот когда... Как говорит семейное предание, когда мой отец впервые увидел город, он сказал, это город-курорт. Эти города действительно, я была только в одном, но так возьму на себя наглость обобщить, они здесь, особенно вот, ну, с атомной промышленностью, они прекрасны, они чистые,
какие-то особые
люди. Люди очень простые. И именно поэтому правильно было сказано, что нельзя открывать, они просто погибнут. Они, многие очень погибнут по своей простоте.
Но это как парниковый цветок тепличный на улицу.
Да, там академики, но они просто вот не приспособлены к жизни.
Знаете, жизнь должна быть приспособлена к прямому попаданию академика в жизнь за колючей проволокой.
Благодарю вас.
Спасибо большое.
До свидания.
Вячеслав Леонидович.
Это действительно, я ведь говорил, их проектировали хорошие профессионалы. Более того,
вы начали нашу беседу с этого.
Их финансировали по советским нормам, нормативам, которые нигде более не выдерживались. Поэтому это действительно прекрасно сделанные города, несколько испорченные новым строительством в 80-е, 70-е годы, но в целом действительно зеленые и действительно похожие на курорты. Это правда.
Вячеслав Глазычев, председатель комиссии Общественной палаты по региональному развитию и профессор Московского архитектурного института, программа «Назад в будущее». Мы обсуждаем закрытые города России. Следующий звонок 363-3659. Здравствуйте. Мы слушаем вас.
Здравствуйте.
Вас зовут?
Меня зовут Сергей.
Сергей, чуть медленнее, потому что не очень хорошо вас слышно. Откуда вы звоните?
Город Северск.
Северск.
Томская область.
Слушаем вас.
Я как бы слушал. Профессор спал, вы как бы, ну, по городам закрытым. Ну, что я могу сказать? Я за школу...
Вот, чуть ближе трубку поднесите ко рту, плохо слышно, да.
Алло, слышно?
Да, вот так получше, вот так получше.
Я закончил здесь школу, вот, и после этого как бы уехал и жил в разных местах, то есть и в Москве в том числе, там много родственников, как бы родители сейчас там живут. И за границей, как бы. Сейчас я приехал к матери, ну, как бы, на месте. Поэтому долго не было, и могу, как бы, ну, проанализировать немного со стороны.
И вот давайте скорее, а то время-то идет, анализируйте быстрее.
Да, то есть, вот я слушал, что много, как бы, ну, Елейного было сказано со стороны вот профессора по поводу этих городов. Ну, да, чистота, да, как бы есть, но о минусах каких-то не сказано было ни слова. А они есть, очевидно.
Назовите их.
Хорошо, первое. Значит, люди, отличающиеся, скажем, от закрытого, вот здесь рядом находится Томск, это открытый город, да? Вот. Ну, как бы основное население этого города закрытого, оно, ну, такое впечатление безинициативное. В основном люди занимаются, молодежь, как бы, отдыхает, как бы пьет.
Это в Томске или в Северске, я не понял?
Нет, это в Северске.
В Северске. То есть в Северске население безинициативное получается, да? Я правильно понял?
Да. То есть люди как бы, ну, как бы это сказать, они даже вот сами с ними общаешься, они говорят, что просто как бы застой. Одно слово – застой. Вот.
А я услышал, что у вас в Северске квартиры дорожают.
Это неправда совершенно, вы знаете. Я могу сказать, что в Томске квартира стоит почти в два раза дороже, чем здесь. Люди просто не едут себе.
Спасибо за ваш звонок.
Значит, действительно, пожалуйста. На самом деле не в Северске дорожают квартиры, а в зоне связи между Северском. Томск развивается в этом направлении. И сращение их, физическое, по крайней мере, не обязательно административное, надеюсь, что нет, но практически уже неотвратимо.
363-3659. Следующий звонок. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Юлия. И я, в общем, родила и выросла в городе Челябинск 65. Угу. Сейчас это город Озерск.
Слушаем.
Можно, если позволите, комментарий просто.
Конечно, можно, Юля. Слушаем вас.
Ну, во-первых, по поводу интернета я хотела сказать. Я очень давно из города уехала. Я закончила Московский вуз, потом закончила Оксфордский университет. Я хочу сказать, что, в общем-то, люди сейчас имеют выбор. Они имеют возможность поехать, куда они хотят учиться, и жить так, как они хотят. И также люди имеют выбор остаться. Уважаемый профессор совершенно прав, что, к сожалению, кроме градообразующего предприятия, заработать в городе, ну, мало есть ли возможность, да? Вот. Что касается интернета, я вот недавно навещала родственников в этом городе, и хочу сказать, что, в общем, можно выйти куда угодно. Я выходила на сайт своей компании, совершенно с удаленными серверами связывался, из проблем никаких не было, и никто не
встречал. Здорово, меняется ситуация.
Да, что касается вот возвращения, вот на самом деле у меня 17 лет не было в городе, и когда я вернулся, у меня возникла мысль вернуться туда и остаться там жить. Но не работать, а жить как рантье, да, то есть там я заработала какие-то деньги, я вложилась в какие-то акции, какую-то недвижимость, да, и получаю с этого доход. Я бы вернулась и жила там, жила с ребенком, гуляла бы, наслаждалась природой. необыкновенно...
Получая красивый доход на стороне, там, от сдачи квартиры где-нибудь, да, или от роста акции. То есть вы выбрали бы спокойствие, получается. Вот.
Ну, наверное, да, потому что, конечно, от жизни в Москве устаешь, уже с ностальгичным.
Понятно. Вот только вопрос тогда, кто будет там работать на базовых предприятиях?
Ну, вы знаете, вот это на самом деле можно, прямо одну секунду. Это
конечно.
Важный вопрос, потому что вот тоже имею возможность сравнить, да, с другими странами. Я хочу сказать, что люди на этих базовых предприятиях получают, ну, недостойно мало, да, они там теряют здоровье, они получают определенную дозу радиации, да, но вот, к сожалению, достойную заработную плату, условия проживания государство им обеспечить не может, хотя работают они на этом государстве.
Спасибо, Юлия, за ваш звонок. Спасибо.
Спасибо вам.
Но здесь важно сказать одно. Сейчас Росатом проводит довольно серьезную работу, ну, как сейчас и везде, да, вместо тарификации возможность довольно сильного увеличения. Но кому-то это увеличится, а кому-то так сильно не увеличится. И в этом отношении раскол внутри по финансовому основанию нарастет. И это, увы, неизбежное, неотвратимое действие.
Дима прислал смс-ку. Слышал, что Сосновый Бор, где Ленинградская атомная станция, официально не является закрытым. Это чиновники сами для себя отгородили кусок берега Финского залива. Так Сосновый Бор и не был закрытым.
Он
это
и не был закрытым.
Город.
И вообще...
По-моему, у нас как раз звонок из Соснового Бора. По крайней мере, по коду города я сейчас попробую определить, прав я или нет. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы откуда звоните?
Это Ленобласть, но не Сосновый Бор.
Понятно. Как вас зовут?
Сергей.
Слушаем, Сергей.
Ну, служил в Северодвинске, в Гаджиеве. Вот хотел спросить, в общем, у нас в казарме было нет выше счастья, чем борьба с врагами. Вот все-таки, знаете, вот отсутствие, вот такая спокойная обстановка, ну, когда делает людей, мне кажется, знаете, ослабленными, и в целом ведет к ослаблению популяции.
То есть естественный отбор прекращается?
Да, в крупном городе там постоянная борьба, и люди, в целом народ становится крепче. Вот как этот аспект вы рассматриваете, есть ли исследования по этому вопросу? Я знаю, вот у нас Кириши тоже богатейший город, и с наркотиками проблемы, но жить легче, а лучше ли это в целом?
Сергей, это вопрос, конечно. Может быть, люди какие-то и крепчают, но у других сердце очень быстро изнашивается и нервы.
Да, кому-то не хватает силёнок.
Да. Интересный вопрос вообще. Спасибо за ваш звонок, Сергей.
Ну, действительно, очень серьезная проблема, отчаянно серьезная, не только к ЗАТО относящимся, часто просто к малым и удаленным городам, в которых какая-нибудь одна фанерная фабрика. В этом смысле это почти то же самое. Есть вроде место работы для кого-то, но кроме него еще двух магазинчиков и, может быть, двух мест, где можно более-менее сносно выпить с друзьями, нет больше ничего. И это уже ощущается, вот, прежде всего, молодежью, у которой энергия пока есть, как огромная потеря. И они рвутся оттуда. И деньгами это купить можно только далеко не у всех.
Вячеслав Леонидович, у меня последний вопрос. Вот в чем самая большая проблема, помимо вот такого разделения на желающих уехать, желающих остаться, в чем самая большая проблема и какие самые первые шаги необходимо делать для ее решения?
Первый шаг, когда мы имеем дело с проблемой, это полная и честная открытая диагностика. Что происходит в этом городе реально? Я убедился, что к этой диагностике далеко не все из местной элиты, элиты интеллектуальной, я имею в виду, откровенно готовы. И быстро разговор сворачивается опять. Открывать не открывать, забор не забор. Вплоть до того, что в одном из крупнейших ЗАТО зам директора комбината, рискнувший за забором создать технопарк, частью был воспринят как изменник делу. То есть сама идея того, что есть какое-то другое дело, кроме этого, воспринималась уже как обрушение мира. Поэтому здесь работа социально-психолога в этой аналитике имеет гигантское значение. Второе. Надо понять то активное меньшинство, которое в каждом городе есть, просто по закону. Социопсихологический закон. Минимум 2,5 человека на 100 – это люди и с повышенным интеллектом, и с повышенной энергетикой. Обычно у нас больше. Так страна закалила.
Ну, где-то процентов 5 обычно где-то.
По-разному, но 3-5. Значит, это гигантская сила, но она как сила не привлекалась, потому что город до сих пор, до недавнего времени, выстраивался как придаток к предприятию. Дорогой, любимый, холимый, лелеемый, но придаток. А сегодня ситуация самих предприятий и новые их капитаны понимают это такова, что или город сам будет генерировать следующее поколение работников, или они останутся без работников. Это и есть подлинная проблема. И выходить к ней надо через расширение свободы выбора сначала внутри, да, с постепенным развертыванием вовне. Дело здесь, повторяю, не в сносе колючки немедленном. Это было бы действительно, как эта милая дама сказала, да, вот, а вы подтвердили, это цветок из оранжереи, который тут же завянет. В этом нужна мудрость, деликатность, но и поспешать тоже надо. Об этом мы, кстати, с руководством Росатома и разговариваем всерьез.
Благодарю. Вячеслав Глазычев, председатель комиссии Общественной палаты по региональному развитию, профессор Московского архитектурного института в программе «Назад в будущее» на волнах радиостанции «Эхо Москвы». Я, Шут Насибов, говорю вам до свидания. Встретимся через неделю. Всего доброго. Спасибо.
До свидания.